Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнюю нашу передачу мы посвятим основам науки Каббала, основам нашего народа, основам Израиля. И вообще начнем это все с далекой, с такой очень близкой, как окажется в результате, вы это почувствуете, истории. Начнем с истории Вавилона, с истории Авраама, как всегда в студии вместе с нами, доктор Михаил Айтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С одной стороны, это история. И так люди и воспринимают это.
У вас то есть это было когда-то?
Это было когда-то, 3800 лет назад, был Вавилон, в Вавилоне появился Авраам. У вас же восприятие совершенно другое.
У меня вообще восприятие истории не такое.
Не такое.
У меня вся история, она живет сегодня.
Вот это очень интересный посыл.
И Греция, и Рим, вообще все живет сегодня. Потому что невозможно без этого. Это все существует вместе с нами в одно и то же время.
Ну вот тогда давайте соединим сейчас. Ну, начнем. 3800 лет назад, приблизительно,
да,
существовала цивилизация, которая называлась Вавилон.
Да.
Вавилонская.
Прообраз нашей цивилизации.
Прообраз. Вы тут же соединяете это сегодня. Прообраз нашей цивилизации.
Да, потому что от нее все пошло. Она дала толчок для развития сегодняшней цивилизации.
Так, и вот в Вавилоне в это время, там, как говорится, царствовал царь Немрод.
До этого люди жили спокойно. Так вот. А чем интересен Вавилон, почему мы его отмечаем так? Тем, что в то время произошла очень интересная эволюция. Такая революция, можно сказать, внутренняя в человечестве, в том человечестве, которое все было сконцентрировано там.
То есть до этого, вы как говорите, была такая коммуна, да, семья такая, да?
Да, все жили спокойно, ничего, в течение сотен, тысяч лет, все было. И вдруг, потому как мы являемся носителями эгоизма... В человеке, да. Этим мы отличаемся от животных. То мы жили как животные, все нормально, тихо, обустраивали свой такой домострой.
Так.
И вдруг этот эгоизм взорвался, поднялся. И этим мы оторвались от животного мира и стали уже людьми, человеками.
И это для вас как бы отсчет вот этого вот начала вот этого прорыва сегодня. То есть начало развития эгоизма и то, что мы имеем сегодня.
Да, да. То есть цивилизации, которые были до древнего Вавилона, они, я думаю...
История говорит о царствах всяких, которые...
Да, но это были намного более примитивные цивилизации, не эгоистические. Угу. То есть была иерархия, конечно, воины, там, начальники там всякие, но это не эгоистические. То есть не было такого понятия, как толкающий нас вперед эгоизм.
Вот я всегда в этом путаюсь, потому что историки говорят, что и до этого было, как бы, как вы сейчас сказали, войны и цивилизации, но вы их почему-то не называете эгоистическими.
Потому что люди... Ты понимаешь, в чем дело? Сейчас я сформулирую. Люди не осознавали, что эгоизм, он управляет ими, что он разделяет их, что он приводит их к взаимной ненависти, что они должны подняться выше этого мира до небес, что они должны всем управлять, что они должны всех подавлять. Вот этого вот именно эгоистического выхода, оно явного такого не было.
То есть было как в стае волков. Есть вождь, есть волки, съедают, там окружают оленей.
Да, абсолютно четко.
И вот так это было.
Животное устройство человека.
И вдруг появилась вот такая вавилонская цивилизация,
да,
в которой вспыхнул эгоизм. Его олицетворением является, как говорят, царь Немрод, который командовал в это время вавилонской цивилизацией.
Да.
Вот, и все там. Дальше там в этой вавилонской цивилизации, которая существовала на эгоистических этих принципах, появляется образ такой, который вы очень любите, и как бы который является прообразом и началом нашего народа, и вообще Авраам.
Да. То это появляется. Надо сказать, что это была семья очень уважаемая.
Авраам и отец Терах.
Терах, да, Авраам, Терах. И вообще там видно, что это были вообще люди, сословие такое, с одной стороны, с другой стороны, это была такая преемственность поколений, потому что все передавалось по наследству, как вообще в наше время, до нашего времени ремесла передавались по наследству и так далее. То есть
и вдруг
Терех,
такой...
Терех, он был великим духовным руководителем, а Авраам был его сыном. Настолько, что они изготовляли богов. Это можно воспринимать в обычном смысле слова, что изготовляли всякие статуэтки там и прочие, там, все, что надо для этого, предметы. А можно и говорить о том, что изготовляли, то есть они разговаривали о божественном, они объясняли это, они, в принципе, обучали народ каким-то вот своим вот таким вот пониманием о духовном руководстве.
То есть понимание такое, множественность сил, да?
Они являлись духовными руководителями. И даже я бы сказал, больше, чем духовными руководителями. Они являлись основателями духа Вавилона.
Не Нимрод, царь Вавилона, Нимрод, а именно они.
Да, да. Было четкое разделение власти. Власть государственная, полицейская, что ли, военная, это Нимрод, и власть духовная, это Терех, и за ним Авраам.
Понятно.
То есть это были очень сильные личности, и те, и те.
И вот в какой-то момент в Аврааме просыпается, вот это вот не просыпается, он раскрывает.
Из точки своих исследований, исходя из того, что развивается очень жестко и быстро эгоизм, во всех и в нем в том числе, он находит вот эту вот систему управления мирозданием, не только нашим даже миром, вот, в поисках высшей силы, которая этим управляет, общей силы, глобальной силы. Об этом рассказывается, о его поисках, как он выходил, смотрел на звезды, на все, искал обобщенную такую силу, общую силу, суммарную, интегральную, да, которая всем управляет, все держит. И весь его вопрос был в том, что должно быть что-то общее, которое все это держит на каком-то основном своем принципе и ведет к определенной цели. Мы же видим, что все крутится, возвращается и идет вперед одновременно, как колесо. Исходя из этого, он и напряжением своим проник в эту систему.
То есть он как-то прошел через эти фильтры все, да?
А фильтр, он очень простой на самом деле. Он находится между нами. Вот искривление пространства, и ты в него проходишь. Знаешь, как в фильмах.
Да, кривые зеркала.
Да, ты же ведь у нас из этого
мира.
Из этого мира. Так вот, оказывается, что вход в следующий мир, в следующее измерение, он там, где между людьми можно найти четкий мостик такой, где между ними исчезает противостояние. Возникает четкое соответствие. Такая связь, когда они растворяются друг в друге. Вот в этот момент между ними появляется врата, вход в следующее измерение. Вот и все. Это ничего тут нового нет. Есть неживая, растительная, животная составляющая нашего мира. И человек... Тот животный человек, которого мы наблюдаем в нашем мире, если он может, вопреки своему эгоизму, нивелировать его, аннулировать его, то относительно другого, то тогда вот в это свойство, когда он поднимается над своим эгоизмом, аннулирует его вместе с кем-то, с другим, в это свойство он входит. Оно и является входом в следующее измерение.
Мне нравится. Вы романтик. Многие говорят, что вы идеалист. Да,
ну, идеалист?
Да.
В чем я идеалист?
Ну, вот так вдруг, вот так вот,
я
можно,
очень...
вот так можно вдруг соединиться и так получить вот такую вот систему, знаете,
да
такую
единую. Я от нашего мира никуда не ухожу.
Да.
Почему я идеалист?
Сегодняшний наш мир не очень верит в это вот состояние, сами понимаете.
Сегодня а это вот кто-то рядом с нами находится, возьми и проверь.
Вопрос мой такой. До этого вы сказали, что он вышел и вот смотрел на звезды, на солнце, и вдруг потом мы перешли на другую систему. Вы сказали, и вдруг там за этим он что-то увидел, и вдруг вы потом пришли к другому. Вы сказали, он не за этим увидел, он увидел между нами.
Он увидел, что вся эта система, я дополню, ты прав, он увидел, что вся эта система, она интегральная, она добрая, она поддерживает друг друга, она взаимозависимая, она единая. И возникает тут такой чубчик.
Нюанс.
Нюанс. Я бы сказал, действительно, нюанс. Но он такой, что вредный и противный человек со своим эгоизмом.
Да.
То есть это обычное животное, но в нем эгоизм.
Да.
И этот эгоизм заставляет его развиваться совершенно неправильно. Против других. Вопреки другим. Вопреки всем. И на живой растительной и животной природе. То есть... Не находиться с ними в гармонии, в гомеостазе, а выходить за его пределы, рвать все просто вот так вот и себе все подчинять. Для чего? Неважно. Какая цель? Никакой цели. Вот удовлетворять вот этот вот пылающий в нем эгоизм. И когда Авраам понял вот эту систему глобальной природы, и вопреки ей настрой человека, как он противоположен этому всему, причем абсолютно противоположен, то он понял, что проблема в человеке, в том, чтобы привести человека к гармонии, к подобию всей этой природы. А как привести? Настроив его на правильное соотношение с неживой растительной животной, и главное, с человеческой природой, то есть в обществе.
То есть, получается, ему открылся такой идеал, да?
И дальше глядя на природу, он увидел идеал.
Идеал.
И глядя на человеческое общество, он увидел противоположное ему.
Понятно.
Как сопоставить вот эти две системы?
Угу.
В этом заключается вся задача. Всё. И тогда он понял, что вся проблема в возлюби ближнего, как себя.
Угу.
Вот и вся.
Сейчас мы дойдем до этого. Есть несколько ступеней к возлюби ближнего. Где-то для меня это было немножко революцией, где-то вы вот сказали совсем недавно, что вот эта вавилонская цивилизация, она так же, как сегодня, как бы стремилась к глобализации. То есть была, может быть, я неправильно понял, то есть так или иначе...
Она замкнулась.
Замкнулась.
Себе, потому что это была маленькая цивилизация, их было около 3 миллиона человек. Они жили в ограниченном пространстве между Тигром и Евфратом.
Да.
Месопотамия.
Угу.
Они достигли определенного уровня своего развития. Они были довольно серьезно развиты, кстати говоря.
Да, говорят, оттуда пошли все магии, все колдовства,
все, что астрология. Есть у нас сегодня, зародилось там.
Да.
У них были магазины, у них были ватер-клозеты.
Водопроводы.
То есть у них это была очень такая цивилизация, что называется. Не просто там что-то такое. Сегодняшняя там какая-то российская деревня может им позавидовать.
То есть мы сейчас с вами подумаем, что же за путь мы проделали в результате. Интересно.
Да.
От этого счастья к деревне российской или Украине.
Все было очень организовано. Очень-очень все было организовано, красиво и хорошо. Мы просто не представляем, как они жили. Но вдруг все это взорвалось изнутри. Буквально взрывным таким принципом поднялся эгоизм. И они начали друг друга ненавидеть. И, в общем, ну, это произошло, что значит поднялся и вдруг? За каких-то там 10-20 лет, я не знаю за сколько. Но, в общем, очень быстро.
То есть был такой разрыв?
То есть это в течение жизни Авраама.
Так.
Вот.
То есть был такой разрыв, с одной стороны, малая глобализация, как вы говорите, с другой стороны, вот эта невозможность быть вместе.
Да.
То есть то, что происходит сегодня, по большому счету.
Да.
С одной стороны,
точно.
Мы должны быть вместе, с другой стороны, невозможно, что мы будем вместе.
Да.
Это было вот такое же состояние.
Это было подобное этому состоянию, точно. Но они, в принципе, с одной стороны, были полностью связаны между собой, потому что общество было довольно небольшим и замкнутым. С одной стороны. С другой стороны, вдруг взорвался эгоизм. Заставляет их строить зиккурат, то есть на башню до неба якобы, из 7 частей. Там, в общем, там система действительно такая...
Космическая.
Да. Вот. И, ну, там много чего об этом описывается. Ну, те источники, которые у нас есть, они описывают это довольно верно.
То есть они хотят вот этим своим эгоизмом доказать, что они сами что-то из себя представляют.
Это непосредственное, инстинктивное, естественное выражение эгоизма, его продолжение.
Но в этом эгоизме они соединяются, правильно?
Да, то есть он развивает вот эту религию, то, что наш эгоизм, мы ему должны поклоняться, мы должны подняться выше неба, мы должны все раскрыть, мы должны все открыть, мы должны достичь всеобщего благосостояния, и, может быть, равенства, и, может быть, братства. Но все это в моих силах, мы должны покорить всю природу. Ну, все сегодняшние лозунги, и российские, и советские, и нацистские, и американские, какие хочешь, все вместе взятые, вот все они там и существовали.
Говорят, что, ну, как говорят, предполагается, что даже там вот как в сталинское время были вредители, которых выводили, не расстреливали, а просто это, которые были как бы против строительства башни.
Ну, там, это было очень большое брожение в обществе, потому что все это развивалось очень быстро. Были большие партии какие-то за Немрода, против Немрода и так далее, но он был очень серьезным руководителем. И Терах, отец Авраама, был его правой рукой, что называется.
Духовным,
да, секретарем, или как назвать это?
Руководителем.
Руководителем, духовным руководителем народа. И Авраам должен был, в общем-то, идти по этой же линии, как его ученик, своего отца. Преемственность, потому что, особенно в то время, да на протяжении всей истории человечества, да и по сей день даже, она всегда приветствуется. Ну и все. А тут получилось очень интересно. Авраам из своих исследований раскрывает совершенно иную картину. То есть, что эгоизм дан не для того, чтобы руководил нами, а для того, чтобы мы им руководили. И с его помощью, поднимаясь над ним, действительно поднимались к небесам. Но это не к тем небесам, которые поднимает нас Вавилонская башня, а к тем небесам, которые которым поднимаемся мы над Вавилонской башней, вопреки ей, вопреки своему растущему эгоизму. То есть это другая система совершенно.
Есть еще, вот мы все время говорили, как бы, что Немрод, как мы сейчас говорим, олицетворение эгоизма, строительство Вавилонской башни и так далее. Вдруг в последнее время вы сказали вот что, вы сказали, как бы, Немрод понимал, что существует вот этот эгоизм, разделяющий людей. Понимал Немрод,
да,
что эта ненависть существует. И его посыл был такой: давайте рассоединимся, сядем каждый по своим местам, разойдемся. Посыл Авраама был совершенно обратный. Надо, наоборот, соединиться и работать над этим эгоизмом. То есть Немрод сказал: давайте его не трогать. Я правильно понимаю вас?
Здесь было несколько, я бы сказал, течений. Потому что, во-первых, одно из течений – это как сегодня. Несмотря на то, что есть эгоизм, мы будем все-таки бороться против нашей природы. Мы будем с помощью науки, культуры, воспитания, мы будем сглаживать этот эгоизм, мы не будем давать ему рваться на волю, так сказать, так, изнутри нас, этому псу внутреннему, который сидит в каждом из нас. И так далее. То есть было такое течение.
Это коммунистическое воспитание все было построено.
Ну,
лучшие фильмы, лучшие книги.
Да.
Написано о дружбе, о любви.
Другое это наоборот. Рви других на части и властвуй. Кто кого, благодаря этому мы будем двигаться вперед. Такова жизнь, таково...
Соревнования.
Да, в соревнованиях, но в соревнованиях не социалистических,
да,
а в эгоистических. Соревнования такие, конкуренция и выживает сильнейший, как в природе. Якобы нам так кажется, что так в природе.
Так это посыл Немрода вот этот второй?
Нет.
Или как?
Нет, Немрод не тот. Немрод считал, что достигается, я не знаю даже, как сказать это, что настоящее цивилизационное развитие, оно достигается равновесием.
Это Немрод считал?
Равновесием, но равновесием не с природой, а с эгоизмом.
Это интересно.
Вот, тут есть очень несколько, я говорю, течений тут несколько есть. То есть, как, что значит равновесие с эгоизмом? Вот отодвинемся друг от друга, мы с тобой соседи.
Да.
Мы не ладим с тобой, ну, совершенно, ну, как соседи. Там что-то такое, ты выкинул мусор не там, хлопнул дверью, у тебя шум, когда я хочу спать и прочее, прочее. А если мы разъезжаемся и встречаемся, и вдруг все нормально, мы можем вместе посидеть, выпить пиво, вспомним, как мы раньше жили. Допустим, мы жили в одной коммунальной квартире. Ты знаешь коммунальную квартиру?
Я знаю, я выезжал из коммунальной квартиры.
Ну вот, я тоже знаю это. Там 17, 18, 20 комнат.
Питерский вариант.
Да, все, 2-3 туалета, 1-2 ванных.
И очереди туда.
Да, и все расписано по очереди, когда ты этим пользуешься. Так вот, Немрод считал, что надо разъехаться. Если мы разъедемся, дадим каждому по маленькой квартирке, так, то мы решим эту проблему. Значит, надо немножко отдалиться друг от друга.
Так.
Все, все будет хорошо.
Очень понятно пока.
Да. И он собирался это дело все решать под своим руководством. То есть, в принципе, оставаться царствовать, только лишь вот таким образом решать проблему возникающего эгоизма и всяких проблем общественных.
То есть вы ему даете вот такой вот, даете высоту такую ему, духовную даже,
конечно,
что он понимает, что эгоизм плохо.
Да, но одновременно с этим надо следить за тем, чтобы народ оставался народом, чтобы все они вместе жили хорошо и правильно. То есть мы построим башню. Она будет олицетворять и наше объединение, и наше расселение.
Очень интересно.
Понимаешь, это не просто так какая-то глупая затея. Это философия, которая говорит так, в принципе, я никакого Бога не признаю.
Так.
Глобализация, интеграция, она существует от природы. Мы как бы входим в нее с нашим эгоизмом. Мы можем существовать с нашим растущим эгоизмом, развиваться в этой цивилизации спокойно и хорошо, как сегодня капитализм говорит.
Каждый в своем домике.
Да, у каждого все свое, вот это твое, это его частная собственность, у каждого своя работа, у каждого свой надел, там и так далее. И существует какая-то общая власть, устройство и все прочее. Это то, о чем говорил Немрод. То есть Немрод это сегодняшний...
Швейцария.
Ну, я не знаю, это любое правительство сегодняшнее и вообще мировое. Мировой взгляд на мир.
Да.
Ну, в общем-то, можно сказать, что отчасти у него получилось. Расселились и продолжали жить.
Это потом, когда развалилась башня, вы имеете в виду?
Ну, они расселились на земле,
да. На разные языки разошлись, да, там, да. И так далее.
Вот.
Можно сказать, что так появились эти 70 народов мира, да?
Они, которые... в принципе, были и в Вавилоне.
Они были и в Вавилоне?
Да. В Вавилоне существовали внутренние племена, как бы.
Да.
Но между ними были какие-то, я не знаю точно, не исследовал. В это уже глубоко я не вникал. Есть какие-то записи, и Иосифа Флавия, и внутренне я могу как-то соединиться как бы с ними и начать чувствовать. Но это меня не интересует.
То есть существовали пятна там уже такие разные?
Нет, это обязательно. Да, там были народы.
Неоднородная масса была.
В принципе,
была.
Можно сказать, что Вавилон – это собрание племен, которые существовали не просто в этой Месопотамии все время. Они пришли с разных сторон тоже и собрались там.
Угу.
И вот так вот собралась цивилизация.
Так.
Так вот, когда они начали расходиться, ну, они начали расходиться уже после этого, а до этого что произошло? То, что Авраам начал работать против него, против Тераха своего отца и против Немрода.
То есть Немродовская позиция понятна. Каждый расходимся абсолютно по однокомнатным понятно, квартирам.
И очень рационально.
И очень рационально.
Да.
Понимая, есть, что мы не можем жить
всем,
вот так вот.
Всем все ясно.
То есть Немрод понимал, что мы не можем жить в коммунальной квартире.
Да.
Понимал?
Да, конечно. Да.
Какой мы сделали с вами
а что?
Долгий путь, чтобы снова прийти в коммунальную квартиру.
А зачем нам, какая нам разница? Это не важно.
Не важно. Он понимал, что надо разъединить и так, чтобы мы не связались. Авраам пришел с другой мыслью совершенно. Революционной.
Авраам говорил, да, но это именно из постижения внутреннего свойства природы. Потому что рационально Немрод был прав.
Понятно.
Он решал эту проблему.
Понятно.
Сегодня ту же проблему решить нельзя. Уже расселяться некуда. Мы настолько, и эгоизм возрос, и мы настолько сцепились друг с другом, что нам разъезжаться некуда. Вот тут мы должны решать эту проблему уже путем Авраама и только. Если бы было еще парочку планет где-то рядом, и мостик к ним, понимаешь, расселиться, было бы еще, мы бы еще сделали бы и такую попытку.
Хотя эти идеи сейчас не просто гуляют, а просто входят, разделиться, отделить в Испании место, Басков.
Ну так мы же не просто разделяемся.
Украина, да, Россия, да, все, да, все, что хотите.
Да, да, да. Нет, мы и внутри семьи разделяемся, дети с родителями и прочее. Мы абсолютно хотим каждый свой угол, хоть какой-то. Вот. И что интересно, я тебе скажу, на Земле столько места. Вот я летаю над этим шариком, а человечество занимает несколько процентов всего лишь площади Земли. Все остальное – это просто невероятные площади, пустые. Но не могут люди. Они не могут. То есть мы дошли так, до такого состояния, когда дело не в площади расселения, не в удалении друг от друга. Мы сцеплены друг с другом. Но об этом потом еще.
Да, мы дойдем до этого. Мы медленно двигаемся, правильно и хорошо.
Так вот, Авраам начал проповедовать свою теорию. Она, конечно, теория очень
нелогичная.
Нелогичная, неестественная, неприродная.
Ее трудно доказать.
Практически это
его постижение, да, не их.
Практически невозможно. Но что в ней есть? В ней есть высокая логика.
Ну, интересно.
Да. Потому что Немрод, в принципе, не дает абсолютного решения проблемы. Он говорит нам с нашим растущим эгоизмом, который в нас развивается естественным путем от природы, нам надо чуть-чуть расселяться, так, как ты говоришь, в коммунальной квартире. А Авраам говорит, это нам не поможет, потому что эгоизм поднимается совершенно с другой целью, с тем, чтобы мы над ним поднялись, то есть не в стороны расселялись, а над эгоизмом поднимались. И использовали бы его именно для того, чтобы соединяться друг с другом. Чтобы эгоизм служил нам, как бы, помощь против тебя. Да? То есть, чтобы он тебя обязывал соединяться над ним. Трудно это понять, согласиться, но в таком случае, если ты это делаешь, у тебя появляется связь со всей глобальной природой, на самом деле.
Это утверждение Авраама.
Да, ты становишься ее интегральной частью. Это логический вывод. Ты становишься ее интегральной частью, потому что ты связываешься вместе всем человечеством и становишься таким же, как неживая растительная и животная природа. Ну, а ты сам пришел к этому состоянию, к интегральному, к общему, и при этом ты начинаешь ощущать эту общую природу, ее общий закон, ее общую силу, которая называется Творец. И ты при этом выходишь на следующий уровень развития, надэгоистический. То есть ты не своими глазами, не своими чувствами, животными, телесными ощущаешь мир. ты начинаешь ощущать мир через совершенно свою новую логику, новые желания. Не животные внутренние, а уже действительно человеческого уровня.
Давайте, как в хорошем сериале, мы эту первую серию с вами закончим. Да, чтобы люди ожидали, чтобы наши зрители ожидали дальше продолжения, потому что мы сейчас пришли к тому, что существуют вот эти два разных взгляда. Один очень логичный, земной, другой, как вы сказали, высшей логики взгляд. Да.
Но я хотел бы только сказать одно предложение. Там все намного еще сложнее, но мы просто не будем ходить, потому что нам для дальнейшей истории это не так важно. Иначе мы там просто закопаемся. Это очень серьезная вещь, древний Вавилон, потому что это то, что сегодня есть, это все оттуда. И поэтому это основа всей нашей цивилизации, не только нашей, это основа всего нашего и духовного развития.
Дорогие друзья, давайте сейчас мы на этом закончим нашу первую серию. Дело сложнее, чем я думал, и оно круче, чем я думал, поэтому я думаю, что будет много. Многосерийная передача у нас будет, так что будьте с нами и дальше. Мы начнем с этих мнений Авраама и Немрода дальше, вавилонской цивилизации, и будем соединять с нашим миром. Будьте с нами и дальше, до свидания.